Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами далі у студії Олена Тиханович. Зверну увагу на основні теми сьогоднішнього дня, 9 снежня. Гунар Вігант знов у Мінську. Светлана Алексєєвич відказує на критику її лекції і обіцяє більше сказати про Білорусь на банкеті після уручення Нобеля. Юрий Рубцов чекає на політичний притулок у Німеччині. Сяляне супроць піонерів. Сьогодні дослід свободи про бойки район на район у Могилевском варіанті. Представники Европейской службы внешних дел, а так само Еврокомиссии по политике соседства и перемовах о поширении прибыли у Минск с двухдённым визитом. Делегацию узначаливая Гунар Вігант, який ранее неодноразово бывал у Минску. Серед тих, хто буде сустракатися з господаром Вігантом ад опозиції, буде сьогодні і намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін.
Есть одна тема, про которую мы никогда не забываем. Это тема свободных выборов, она актуальна, как никогда. Мы закончили одну кампанию и уже плавно вступаем в другую кампанию, кампанию парламентских выборов.
Були політв'язень Юрій Рубцов попросив політичного притулку у Німеччині. Поводля звісток від самого Рубцова, тепер він разом з жінкою знаходиться у лагері для утікачів у Нюрнбергу. Як потлумачив у «Свободі» син Рубцових Віктор, головною причиною стало те, що батьку ніде не брали на роботу, притим йому погрожали б санкції поводля декрету об дармоєдстві.
Его нигде на работу не брали, то есть на учет службы занятости не ставили, то есть ставили препятствия. Предлагали ему работы по 1,5-2 миллиона, и на этих же работах, когда приходишь, то есть ему отказывали, работы ему не предоставляли.
Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская письменница Светлана Алексєєвич отреагировала на критику лекции, с якой она выступила 7 снежня у Шведской академии. После Нобелевской лекции некоторые белорусские корыстальники соцсета критиковали письменницу за то, что она выступала по-русски и не казала про актуальные проблемы Беларуси. При встрече с нашей корреспонденткой у Стокгольме Александрой Денько Алексєєвич сказала:
и она отмысловно подошла до меня, спынила меня, попросила меня: «Саша, потлумажься, что письменник мая говорить на своей мове, а не робить митинг с Нобелевской лекцией». И вот такое пытание мне задало, что я мусила кричать «Живи Беларусь!» и скакать на кони. Скажите это от меня.
Неузабаве больш падрабязная гутарка з Александрай, а таксама рэакцыі і ацэнкі расійскіх і ўкраінскіх літаратараў. На просьбу свабоды пра значэнне Нобеля Святлана Алексіевіч для Беларусі будзе разважаць сёння паэт і палітык Уладзімір Некляеў.
Але паўстае пытанне нацыянальнае. Дык вось, нацыянальнасць – гэта не кроў. Нацыянальнасць – культура ў крыві. Святлана Алексіевіч даўно і настойліва даводзіць, што культура ў яе крыві руская. Тое самае яна сцвердзіла ў сваёй нобелеўскай лекцыі. А лабаранты, якія з ёй спрачаюцца, усё спрабуюць зрабіць аналізы, а раптам памылка. Не, не памылка. Ну, але што з гэтага?
Уладзімір Некляеў будзе госцем інтэрв'ю тыдня «Хвілінаў праз 35». Улады пагадзіліся з патрабаваннем актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Леаніда Кулакова палепшыць умовы ўтрымання арыштаваных у ізалятары часовага ўтрымання ў Смалявічах. Яшчэ летам, пасля адбыцця адміністрацыйнага арышту, ён напісаў шэраг скаргаў. Вось як выглядала камера паводля Кулакова.
Грязная бутылка из-под минералки, грязная, так не почти чёрная, с водой, которую страшно её тронуть. Около дверей стоит пластмассовое ведро, куда можно нужду справлять. Рядом висит камера над кормушкой, над дверями. Где все, охранники видят, что ты тут делаешь, как ты справляешь нужду.
Знік дырэктар Аршанскага мясаканservавага камбінату. Магчыма, ён затрыманы. Паводле інфармацыі Аршанскага незалежнага сайта Орша.ЕУ, Сергей Качанаў і некалькі прадстаўнікоў адміністрацыі затрыманыя за эканамічныя злачынствы. Правда, на официальном сайте предприятия никаких новинок про измену керавництва нема, только прозвище директора новое. Поведомляется, что предприятием теперь керует Светлана Журавская. Шараговыя работнікі прадпрыемства на умовах ананімнасці распавядаюць, што былога дырэктара праваахоўныя структуры нібыта забралі ў Менск, разам з ім і галоўнага тэхнолага. Паводле аднаго з работнікаў прадпрыемства, затрыманне кіраўніка можа быць звязана з тым, што ён аддаваў загад перапрацоўваць няякасную мясную сыравіну.
Тут разговор, что он настаивал на том, чтобы переработали крупное мясо. Погибшая скотина. Мастерица начала перерабатывать, но переработали 3000 банок, сделали, они взорвались, говорят так, или бомбаж. То есть не годится. Она стала бояться. А он, говорит, заставил ее снова. А то я в милицию позвоню. Она взяла, за сама позвонила. Ну вот, идет сарафанное радио, передает.
Яшчэ адна версія затрымання, што на аршанскім мясакамбінаце паўторна перапрацоўвалі пратэрмінаваныя кансервы, якія вярталіся з крамаў. Аршанскім работнікам загадана не паведамляць пра здарэнне пабочным асобам, каб не ганьбіць прадпрыемства на ўсю краіну.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Гераіняй гэтага тыдня застаецца беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. Заўтра ёй будзе ўручаная Нобелеўская прэмія па літаратуры. У інтэрв'ю нашай карэспандэнцыі Аляксандры Дынько пісьменніца адказала на крытыку яе Нобелеўскай лекцыі. З намі на сувязі Стакгольм і Аляксандра Дынько. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Ну, я нагадаю, што асноўныя прэтэнзіі, якія ў прыватнасці выказвалі ў абмеркаваннях беларускія карыстальнікі на сацыяльных сетках, на інтэрнэце, было тое, што Алексіевіч мала гаварыла пра Беларусь, або што выступала не па-беларуску. Аляксандра, як і калі лаўрэатка знайшла магчымасць адказаць на гэтую крытыку і чаму выбрала для гэтага адказу вас менавіта?
Сегодня ранком Светлана Алексеевич была запрошена у звычайную школу у таким отдаленном районе Стокгольма, у школу Рынкебю. И там она вот сустракалась с детьми, они ладили для ее презентации, рассказывали про то, как они читали ее творы. Это вельми шумливая такая импреза. Я сама была ее вельми уражена. И вот после того, как сама такая урочистая частка скончилась, Светлана накировалась до стола, где она просто после сидела с детьми и размовляла про перекладчицу. И она отмысловно подошла до меня, спынила меня, попросила меня: «Саша, потлумажьте, что письменник мая говорить на своей мове, а не робить митинг с Нобелевской лекцией». И вот такое пытание мне задало, что я мусила кричать «Живей Беларусь!» и скакать на кони. «Скажите это от меня». И далее уже, когда я нас выходила, она и снова меня свернулась и сказала, что у своей Нобелевской лекции она сказала все, а ли сказала, как письменник. И еще раз подтвердила, что у банкетной промове, это будет завтра, она будет говорить про сучасность, будет говорить про Беларусь.
Ну, магчыма, тады і дачакаемся мы яе абяцання, што яна скажа пра плошчу, пра маладых людзей, якія выклікалі ў яе слёзы захаплення.
Насамрэч, гэтая прамова вельмі кароткая, ўсяго 2 хвіліны, наколькі мне патлумачылі, і будуць выступаць усе нобелеўскія лаўрэаты. Аднак, вот менавіта гэтай прамовы ад лаўрэата па літаратуры вельмі чакаюць, і Святлана будзе прамаўляць апошні сярод іх усіх. Ну, сапраўды, будзем спадзявацца, што якраз яна будзе прысвечаная сучаснасці, і Святлана Аляксандровна скажа тое, чаго не хапіла камусьці з яе крытыкаў у Нобелеўскай лекцыі.
Ну, Аляксандра, заўтра ўжо кульмінацыйны дзень, тады нагадайце, як ён будзе адбывацца, якая будзе праграма, чаго нам чакаць і як за гэтым сачыць, у прыватнасці праз сайт «Свабоды».
Завтра, так, 10 снежня, у 18.30 по менскім часе, а по стокгольмскім часе это будет 16.30, отбудется церемония узнагароджання. Это одна из самых урачистых подеев у вогуле у стокгольмскім житті и культурным, и, как мне так само рассказали, и у светском житті, и кажут, что тут кожный просто марить трапить на эту імпрэзу, а особливо на банкеты, які отбудется пасля. Мы ведаем, что туды запрошены филармонічны оркестр королевский, туды запрошаныя вядучыя музыкі, каб зрабіць музычнае аддабленне. І менавіта там Святлана Алексєєвіч отримає з рук представників Нобелівського комітету свою премію, так само, як і інші лауреати сьоліта. На гэтай церемонії присутнішає так само король Швеції, і що, звісно, уздимає її престиж. Гэтую церемонію буде транслювати шведське телебачення, наскільки я ведаю, і так само за ним можна буде сачыць у інтернеті. І після гэтага уже відбудеться банкет, так само всі чекають, чим будуть кормити, це як така подія із світського життя.
Александр, наколькі вядома, гэта будзе банкет, гэта будзе як бы такая вячэра, альбо будзе сапраўды баль? Ці можна спадзявацца, што вось хтосьці, напрыклад, жанчын лаўрэатаў затанчыць з каралём?
Я вам шчыра скажу, што гэта будзе першая падзея такога ўзроўню ў маім жыцці, і я таксама да яе з пэўным хваляваннем рыхтавалася і сачыла за тым, як рыхтуюцца іншыя запрошаныя туды госці. Ведаю, што людзі за 3 месяцы пачалі рыхтаваць свае вечаровыя ўборы, асабліва, напэўна, што тычыцца беларускіх гасцёў, якія збольшага жывуць такім не бальным, не каралеўскім жыццём. Ёсць дрэс-код абавязковы для таго, каб трапіць на гэтую цырымонію. Для мужчынаў гэта фрак. Ведаю, што большасць мужчынаў, якія туды пойдуць, бяруць фрак на пракат, таму што хтосьці аднойчы ў жыцці трапляе на гэтую цырымонію, і, канешне, гэта такая нештодзённае адзенне. А для жанчынаў дрэс-код такі больш вольны, але патрабуецца, каб у цябе была сукенка да падлогі. І цікавая вельмі акалічнасць, вы ведаеце, што можна быць апранутым альбо ў вечаровае адзенне, вечаровую сукенку, альбо ў нацыянальны касцюм. Вот гэта такая адмысловая пазнака ў дрэс-кодзе, яна сапраўды вельмі цікавая і маю цікавасць прыцягнула.
Ну вось, дзе былі б яшчэ далейшыя шанцы для Святланы Алексєєвіч, тады б яна сапраўды ўжо выбіла б, як кажуць, грунт пад нагамі ў сваіх крытыкаў, калі б пайшла ў вышыванцы.
У мяне ёсць магчымасць назіраць за Святланай Александровной, я бачу, што яна не змяняе свайму стылю. І нават калі мы згадаем ейныя фотаздымкі папярэдніх гадоў, тых часоў, калі яна працавала над сваімі першымі кнігамі, у яе нават фрызура застаецца такая самая, і вот яна захавала яе да цяперашняга, да Нобелеўскай прэміі. І нават калі мы паглядзім на тыя ўбранні, якія яна падрыхтавала сабе для гэтага Нобелеўскага тыдня, яны таксама амаль падобныя таму, што яна носіць у звычайным жыцці. Гэта такая проста сведчыць пра яе натуру.
Вернасць сабе.
Яна верная сабе. Да, яна верная сабе, гэта справядліва. Вось. І толькі ўчора, бадай, калі быў урачысты Нобелеўскі канцэрт, і перад гэтым яна прысутнічала на сустрэчы ў шведскім пэн-цэнтры, а гэта установа, якая высоўвала якраз такі Святлану Алексєєвіч на Нобелеўскую прэмію, яна падзячыла тым, хто сабраўся, гэта былі простыя пісьменнікі, якія прыйшлі сустрэцца паглядзець на яе. І яна была ў такім ружовым пінжаку, які трохі выбіваўся, быў такі больш урачысты, можа быць, больш прыцягваў да сябе ўвагу. Можна спадзявацца, што, можа быць, падчас цырымоніі будзе яшчэ нешта больш яркае. Але ён таксама быў з шэрагу тых убранняў, якія вельмі-вельмі да Святланы звыклыя. Таму я думаю, што вышыванкі мы не дачакаемся не таму, што Святлана Александровна лішыць яе нейкім, ну, негодным убраннем, калі гэта можна так рэзка сказаць, а проста таму, што, ну, гэта не ў яе стылі.
Александра Дынько сочыць за падзеямі Нобелеўскага тыдню ў Стакгольме. Святлана Алексєєвіч лічыць, што расейцы не ўспрымаюць Беларусь сур'ёзна, і таму Нобелеўская прэмія для яе выклікала наогул негатыўную рэакцыю Расіі. У інтэрв'ю каналу Euronews пісьменніца ў прыватнасці сказала, цытую: «Асабліва ад пісьменнікаў не чакала такога стаўлення. Я не думала, што рускае грамадства да такой ступені хворае. Але ўсе рускія пісьменнікі, якія атрымлівалі Нобелеўскую прэмію, усе падвяргаліся ганенням у сваёй краіне. І Бунін, і Солженіцын, і Бродскі, і Пастернак». Канец цитати. Расійскія крытыкі сапраўды назвалі Нобелеўскую лекцыю Алексєєвіч пуставатай і вясковай прозай. Так, да прыкладу, празаік Александр Снегіроў, які сёлета стаў адным з 6 намінантаў на прэмію «Рускі букер», палічыў лекцыю банальнай і пуставатай. Паэт Рыгор Петухо адзначыў, што пачатак Нобелеўскай прамовы аддае глухменню, раённай шматтыражкай, вясковай прозай. А вось украінскі пісьменнік і выдавец Дмітрый Капранаў лічыць, што расійская інфармацыйная прастора якраз жывіць і падтрымлівае існаванне таго самага чырвонага чалавека, пра якога піша Святлана Алексєєвіч.
Ну, ті люди, які в Україні сповідують червону ідеологію,
це ті люди, які в Україні визнають червону ідеологію, гэта дзеці російської інформаційної простори, яка, на жаль, панує у нас. І вони нічим не адрозніваються від своїх російських чи білоруських супляменнікаў. Усеяны за Советский Союз, за Сталіна, яны фактычна браты-блізняты. Усе людзі гэтай імперыі аднае крыві. Гэтыя людзі прычына таго, што ў нас ва Украіне ідзе вайна. Адзіная розніца ў тым, што яна яе магільшчык. Яна нам апісвае, як падыхае гэтая савецкая імперыя, стаіць каля яе ложка і мірае ціск і перадае гэта ў сваіх кнігах, за што ёй і далі Нобелеўскую прэмію.
Означае украінскі пісьменнік і выдавец Дмітрый Капранаў. Ну а зараз водгукі нашых слухачоў.
Ну чаму вы абвінавачваеце беларускія ўлады? У тым, што не замоўчваў Светлану Алексіевіч. Я пайшоў на Янкі Купалу ў кнігарню. Нават баяўся, што зараз там гэта цэлая чарага людзей за кнігамі гэтай Светланы Алексіевіч. І буду апошнім, і не куплю яе. Оказалось, что эта книга не красталась никаким попытом. Я поговорил с продавцом, никто, ни один человек не подошел и не испытал. Хотя была информация размещена в интернете. Причем тут была расклада, когда сам народ не хочет ее читать. Быкова хочет читать, Характевича хочет читать, а ее читать не хочет, не цікавится. Не треба делать без героя.
Ну, я хочу выказать свое меркование из нагоди того, что критикует Алексеевич. Эти люди мало слухали, альбо не уважливо, альбо не думали. И саправды не треба ничего потрабовать. Она ничем нам, говоря по-русски, она ничего нам не должна. А мы ей должны, и государство, и люди должны быть благодарны, должны оценить ее такую огромную работу. Она же, в конце концов, не мазохист. И вы представляете, как тяжело это ей все было перелопатить, пережить и написать. Поэтому мое пожелание людям не требовать от нее чего-то. И даже вот, как Пашкевич тут пытается сказать в настоящее время, мне это не нравится. Будьте умнее, что ли. И я вот написала в отзыве, что я бы при издании, в следующем издании книг, эту лекцию поставила бы как предисловие, чтобы люди поняли, о чем она пишет и для чего.
Привитание, Свобода. Лена, пожидание. Передайте вы в эфире полностью выступ Светланы Алексеевич. Справа в том, что я прошу передать по радио. Я не могу читать. У меня не первая группа по зроку. Трешечки бачу. Поэтому это только радио меня спасает. Дякую, Михаил.
І на некаторы з гэтых званкоў я павінна адказаць. Радыё «Свабода» крытыкуе ўлады не за тое, што няма кніжак Алексіевіч. Мы звяртаем увагу на тое, што падзеі ўручэння першай у гісторыі Беларусі Нобелеўскай прэміі наогул не асвятляюцца афіцыйнымі медыямі. Не вядуцца трансляцыі са Стакгольму, хаця гэта можа быць не больш складана, чым трансляцыя нейкага спартовага матчу. Ну, што да паўтору ў эфіры Нобелеўскай лекцыі, мы пастараемся зрабіць гэта заўтра, у дзень ўручэння прэміі. А ўжо цяпер тэкст і аўдыо можна знайсці на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. Трэба задаць словы Святлана Алексіевіч, Нобелеўская лекцыя. Мне таксама цікавіць, ці згодныя вы з меркаваннем слухача, якое прагучала ў эфіры, што кнігі Алексіевіч не карыстаюцца попытам і сам народ не хоча іх чытаць. Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Мене цікавіць ваше меркаванне і заўтра ваші званкі. Абяцаю даць у эфір.
Жывая свабода Галіна Іхановіч.
Былы палітвязень Юрый Рубцоў папрасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне. Паводле ягоных звестак, цяпер ён разам з жонкай знаходзіцца ў лагеры для ўцекачоў у Нюрнбергу. Корреспондент «Свободы» связался с сыном Юрия Рубцова Виктором, каб распытать про умовы, у яких опынулися ягоныя бацькі у Нямеччыне.
Ну, мы контактуем по Фейсбуку, и то он говорит, у него там плохая связь, то есть по телефону не созваниваемся. Сейчас в основном, ну, как бы в лагере он там находится.
Это лагерь для утекачев уже, правильно?
Да, 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 да. Ну, они вылетали сначала во Франкфурт. Дальше, получается, связи у нас как таковой не было, то есть тишина, потом их перевозили с одного места на другое, и вот сейчас уже в Нюрнберге находятся.
Они разом с женкой, и она в другом лагере?
Не, они разом.
А что он рассказывает, какие там умовы?
Ну, то хорошие умовы, то не очень. Я хотел к нему приехать, он говорит, пока там нету такого возможности, чтобы к нему приехать, поэтому я не ездил. Ну, говорил, что ходит на курсы немецкого. Вот. То есть, ну, как бы они предоставлены, как я понимаю, с 8 там, до 11 они предоставлены сами себе, то есть могут находиться где угодно.
И выходят, в смысле, с этого лагеря, да?
Да, то есть там как лагерь не в таком понимании нашем, как я понимаю. То есть просто надо приходить и ночевать там. То есть, ну, кормят их там, как я понимаю, то есть в тепле, ну, то есть в этом проблем никаких нету.
А это наметовый лагерь? Не, или просто будинки, это называется лагерь?
Это я не знаю, потому что были у них и как бы были на четверых там комнаты, были какой-то момент, потом когда перевели и в спортзале жили, и потом перевозили и палаточный лагерь. Что-то какое там, как я не представляю. Поэтому версии меняются постоянно. Успеваю его следить.
На что жаловался, вот интересно?
Что людей много, что вот беженцев много. Они как бы так более близко общаются там с украинцами и с чеченцами. А остальные в основном, то есть это получается сирийские беженцы там находятся.
Поводя Віктора Рубцова, питання а притулку для батьків мусить вирішитися прикладно праз полгода. Я нагадаю, що Юрій Рубцов став відомий тим, що почав носити майку з надписом «Лукашенко, уході». Сьоліта Рубцов був визволений з-за кратів, поводля указу Олександра Лукашенки перед виборами. Улады погодились с потребованиями активиста компании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова полепшить умовы утримания арештованных у изоляторы часового утримания у Смолявичах. С червеня Кулаков написал шерох скаргов на умовы утримания у так званом ИЧУ, где ранее отбывал административный арешт. Але только теперь улады погодились с аргументами активиста. У интервью «Свободе» Кулаков заявил, что цалком задоволен отриманным отказом. Это хотя бы маленькая, але перемога, додал он. У Смолявіцькім ізолятары Кулако отбываў арышт за акцію супраць путінскіх байкераў «Начныя ваўкі» ля кургана Славы. За гэтую акцію якраз ён быў затрыманы ў Менску 8 траўня і 7 сутак ён правёў у ізалятары ў Смолявічах. Паводле Кулакова, камера, дзе ён знаходзіўся 7 дзён, выглядала як камера катаванняў.
Пасадзілі мяне ў двухмесную камеру, как бы. Не, ну, она была чатырохмесная, но нас там было двое. Значит, получается следующее, там две пары двухъярусной кровати стояло. Ни одной дощечки, ни одной. Пол, стены, бетон. Окошко, маленькое окошко, которое, когда говорят, небо в клеточку, то и этого нету. Ты видишь только одну темень. Свет дневной не попадает. Окна вот находятся в подвальном помещении, как бы, да, все это. Через окно только там гараж стоит за окном. И гараж в двери, и узкая наверху полоска света. Поэтому свет определяешь. Время суток.
А вот как выглядали гигиеничные умовы у камеры.
Грязная бутылка из-под минералки, грязная, ну так, ну почти черная, с водой, которую страшно ее тронуть. Да, ну, даже руками взять, не стоит взять в рот даже, попить с нее. Около дверей стоит пластмассовое ведро, куда можно нужду вставлять. Рядом висит камера над кормушкой, над дверями, где все, охранники видят, что ты тут делаешь, как ты справляешь нужду, как, что, к чему, как. Ведро можно выносить раз в 12 часов только. Все это ты только нюхаешь полностью весь этот смрад. В камере очень холодно, потому что был легко одет. Закрыть окно, закрыть. Вонь стоит страшная. Меня пару дней тошнило. 2-3 дня меня просто рвало. Приоткрыть окно, вонь как бы улетучивается, но холод. Кровати, значит, железные кровати с широкими металлическими, не широкими, а такими пластами металлическими, с большим зазором друг от друга. Маленький грязный матрас, весь, ну, пропитан мочой. И он проваливается в эти дырки, ну, в отверстия между металлическими. И лежать там больше нет, можно лежать даже. Все это впитывается в тело.
Успоміни Леоніда Кулакова. І у адказі Республіканскага центру гігієни, які падведомны Міністерству внутрішніх справ Беларусі, гаворыцца, што сапраўды у смалявіцкім ізалятары выяўленыя парушэнні патрабаванняў санітарна-эпідэміялагічнага законадаўства. Кіраўніцтву смалявіцкага РАУС прапанавана ліквідаваць выяўленыя недахопы ў самыя кароткія тэрміны. Ну і акрамя таго, актывісту паведамілі, што ў ізалятары плануецца правесці капітальны ремонт з рэканструкцыі аб'екта. Маленькая, як ён кажа, але перамога.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Сёння пачаўся візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў і генеральнага дырэктарату Еўрапейскай камісіі па палітыцы суседства. Гэта першы візіт еўрапейскіх чыноўнікаў такога высокага роўню пасля завяршэння прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі. Зараз у прадстаўніцтве Еўразвязу знаходзіцца наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена. Вот только что скончилась встреча журналистов с Гунером Вигантом, и он пришел до нас сразу после встречи с наместницей министра замежных справ Аленой Купчиной, и именовито с этого начался визит. И главное, что сказал Вигант, это, бодай, самый главный сказ его, что, на его думку, зараз Евразвяз и Республика Беларусь находятся на шляху покрокового поляпшения взаимодочинения. И он для сказал это с двумя речами, наперше, с тем, что были вызволены политвязни в Беларуси, и с тем, что эти санкции, которые с боку развязу, припынены. И сказал Виган, что все дальнейшее будет залежать от того, как будут поводить себе белорусские улады. А коли мы поспели задать одно конкретное питание, что конкретно чекают от белорусских уладов, и он сказал, что есть питание до белорусских уладов, и это питание будут сформулированы в двух документах. Это у кончатковой справоздачи миссии БДИПЧ АБСЕ, это что тычется выборов, и другие важнейшие документы, это справоздача по правах человека, Рады по правах человека Организации Объединенных Наций. Вот сказал, там будут поставлены певные умовы для белорусских уладов, и когда они будут это выполнять, тогда можно будет сказать, что будет певное просовывание наперед. И еще он сказал, что сегодня были обмеркованы под час разговоры с Аленой Купчиной 7 решил, которые могут совместно вести Беларусь и Еўразвяз, это модернизовать отношения.
А про визу ничего не сгадывалось? Про визовую политику? Давно чекают белорусы?
Это питание. Что перешкажает спрощению визового пересовывания белорусов в Еўразвяз? И вот тут есть вельми сутешальные речи. Виган сказал, что фактично обе две домовы и об спрощении визового режима, и об реадмиссии фактично уже готовые. И Еўразвяз со своего боку уже готовы их подписать. А пошлое слово за белорусскими уладами. И он сгадал там одну речь, зрозумелую, на конт дипломатичных паспортов. Просто кто не ведает этой истории, литерально один сказ. Справа в том, что белорусы потребуют, как обладальники дипломатичных паспортов, могли ездить без усяляких визом у Западную Украину. И он сказал, что на бок его развязу, уличивая, вот той терроризм, который зараз хваля захлестнула, это неправильный подход. И у Брюсселя сподіваются переконать белорусские улады у этом неправильном подходе, что его, от него треба позбавиться. То фактично можна буде говорити з прощення.
Дякую вам за новини і за подробязності з представництва Еўразвязу у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сусветные цены на нафту откатились до отзнаки $40 за баррель. Ти досягнулося уже дно падения або отвал будет протягиваться. Какие наступства это мае для Беларуси, якая не только залежная от российской нафты, але и зарабляя на ее перепрацовцы? Ситуацию на рынку анализует один из самых досвеченных специалистов у нафтогазовой галине Владимир Драбянцов. У недавнем минулом он старший экономист Усесветного банка, а теперь главный экономист нафтогазовой группы компании British Petroleum по России и СНД. Зим погутарил Игорь Корней.
На переконание эксперта, основной причиной радикального падения коштов стало змагання вытворцов нафты за рынки сбыту. Перадусім гэтаму паспрыяў той факт, што Злучаныя Штаты Амерыкі ў выніку сланцавай рэвалюцыі з буйнейшага спажыўца нафтавай сыравіны пераўтварыліся ў пастаўшчыка чорнага золата.
Рост добычы нефті в США у течение 3 лет, с 2011 до середины 2014 года, он полностью компенсировался выпадением экспорта нефти из стран традиционных. Прежде всего это Ливия после арабской весны, также это Йемен, это оба Судана, Иран после ужесточения санкций. Результатом было то, что за 3 года добыча нефти в США выросла на 3 миллиона баррелей в сутки. И если бы это не было компенсированием выпадением добычи в других странах, цена на нефть обрушилась бы гораздо раньше. Подчеркивается, случайно сложилось, что этот прирост добычи был компенсированным выпадением добычи в других странах ровно на те же 3 миллиона баррелей в сутки. Тут магии нет, так случайно произошло. Не надо думать, что кто-то специально это сделал.
Поступово ситуация стабилизовалась, и старые гульцы вернулись на рынок. Нафты стала шмат, и, як вынік, яна ўжо фізічна не можа каштаваць так дорага, як раней. Тэарэтычна ўтрымаць кошты магла Саудаўская Арабія. Трэба было проста знізіць аб'ёмы здабычы, што дазволіла б ўтрымліваць цэннік нават на адзнацы 100 даляраў за барэль. Аднак, маючы падстрахоўку ў выглядзе значных золатавалютных рэзерваў, тамтэйшыя стратэгі вырашаюць іншую задачу – пашыраць геаграфію збыту і выціснуць з рынку асноўных канкурэнтаў. Пасля таго, як арганізацыя краінаў-экспартэраў не прыняла рашэнне пра скарачэнне здабычы нафты, усясветныя кошты маркі Brent дасягнулі мінімальных значэнняў за апошнія 7 гадоў, ніжэй 40 даляраў за барэль. Між тым, Уладзімір Драбянцоў не сумняецца, што падобная сітуацыя мае часовы характар. И у долготерминовой перспективе коштового скачка не позбегнуть.
То, что сейчас происходит на рынках, цены будут оставаться волатильными и даже понизиться по сравнению с нынешним уровнем. Но вот в более долгосрочном плане совершенно понятно, что то, что сейчас происходит с инвестициями в нефтедобычу, неизбежно закладывает период высоких цен на нефть где-то, скажем, через 5-7 лет. Кроме сланцевой добычи в Соединенных Штатах Америки, которая совершенно революционная, в традиционной нефтедобыче разрыв между принятием решения об инвестировании и выходом вашего продукта нефти на рынок, он составляет где-то 5-7 лет. Соответственно, если сейчас в среднем в этом году нефтекомпании сократили свои инвестпрограммы на 20%, понятно, что через 5-7 лет нефти на рынок выйдет гораздо меньше.
Покуль краины-экспортеры подлишивают страты, спажыўцы карыстаюцца выгодамі новых рэаліяў. Праўда, як зазначае Уладзімір Драбянцоў, рост аб'ёму спажывання нафтапрадуктаў станоўчы толькі на першы погляд, а насамрэч гэта тармозіць іншыя працэсы. Напрыклад, прасоўванне на рынак альтэрнатыўных крыніцаў энергіі.
У развітых странах падзенне нефці наблюдалось в течение 8 лет. Например, в Европе рост эффективности как раз приводит к тому, что нефти в абсолютном выражении каждый год потребляется все меньше и меньше. В этом году в Европе потребление нефти растет. И это эффект низких цен, потому что все же экономические закономерности поломать очень сложно. Низкие цены стимулируют рост спроса. В Соединенных Штатах это происходит вообще как в университетском учебнике, как только цена падает ниже 3 долларов за галлон, люди начинают моментально ездить чаще и ездить дальше. В Европе происходит тот же эффект. Китай, несмотря на замедление темпов роста, потребление нефти продолжает расти весьма заметно. В нынешний период низких нефтяных цен, он замедляет рост энергоэффективности и создает проблемы для развития альтернативных источников энергии. Они все еще требуют высоких субсидий, и в период низких цен эти субсидии становятся все менее осмысленными.
Днями американское энергетическое агентство опубликовало обновленный прогноз, згодна з якім цана гатунку Brent у 2016 годзе можа скласці 55 даляраў за барэль, WTI – 50 даляраў, а здабыча нафты ў США скароціцца з цяперашніх 9 мільёнаў 300 тысяч барэляў да 8 мільёнаў 700 тысяч барэляў штосуткі.
За цэнамі на нафту сочыць Ігар Карней. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Выглядае, што звычкі жорсткіх боек паміж хлопцамі з розных мікрараёнаў і вёсак Беларусі адышлі ў нябыт. Што гэта было і чаму? Сёння мы прапануем дослед у працяг дыскусіі, узнятай на сайце Сергеем Абламейкам. Свабода пацікавілася, ці захаваліся гэтыя бойкі цяпер, як ставяцца цяпер самі ўдзельнікі боек раён на раён да гэтай забавы. Што гэта было, на іхную думку, і што было прычынай міжусобіц у гарадах, адкуль іх карані, наколькі жорсткія гэта былі баталіі і чаму яны скончыліся. Біліся за раёна не толькі ў Менску, але і ў абласных гарадах, напрыклад, у Магілёве.
Адкуль і калі павялася мода біцца район на район, пэўна сказаць цяжка. Вядома, што ў 1970-80-е гады горад ужо быў падзелены моладзю на раёны, і гонар бараніўся ў сутычках з чужынцамі. Чужынцамі былі аднагодкі з іншых раёнаў. Міры, піянеры, сяляне, Менжынка, Кірава – ўсё гэта назва раёну з часоў той міжусобіцы. Некаторыя яе ўдзельнікі маюць свае версіі пра карані раённых баталіяў. Магілёўцу Валеру 46 гадоў, ён з трэцяга пакалення гараджан. У сярэдзіне 80-х хадзіў, як тады казалі, за трыццатнік. Назву раёну выводзілі з вуліцы 30 год перамогі. Валер зазначае, хадзіў на бойкі, бо не было чым болей заняцца.
Я ад свайго бацькі не чуў, каб яны 50-е годы, 60-е хадзілі. Такое меркаванне ёсць, што калі пачалася урбанізацыя ў гарадах вялікая, паехалі людзі з вёсак. На вёсках раней сяло на сяло білася. Калі з іншай вёскі прыходзілі хлопцы да дзяўчат, баранілі, калі хлопцы папрыязджалі з вёсак, прынеслі сюды такую забаву. Было такое, калі дзяўчына з нашага раёну сустракалася з хлопцам з іншага, дык неяк да яе ставіліся не так. Гэта наша, ўсё павінна быць тут.
Паводле Валера, у вулічных бойках былі свае правілы. Таго, хто апынуўся на зямлі, напрыклад, не дабівалі. Суразмоўца заўважае, што ў часы маладосці брата, старэйшага за яго на 7 гадоў, бойкі былі куды больш жорсткімі. Наступны суразмоўца Яўген хадзіў біцца за Чапаюку. Кажа, іншага занятку, каб размяцца, ён для сябе не знаходзіў. У свае 45 год Яўген выглядае дужым мужчынам па 2 метры ростам. У юнацтве сілы і рост прыдаліся ў бойках. На іх пачаў хадзіць падлеткам.
Мы сабіраліся толпой, сидзелі возле ЖД-клуба. Потом, когда появлялась какая-нибудь група, например, там со Шмидта или с Лопалова, на нашей территории, мы уже об этом знали. Можно было сказать даже, что договаривались, что мы будем встречаться и где-то драться. Лежачего не били по своим принципам. Кто стоял на ногах, того били по полной программе. Я был молодой, были над нами 3-4 года старше ребята, они скоординировали наши действия. Дрались между собой, а старички стояли рядом, смеялись, ну и наблюдали, как мы деремся. Похоже было на дедовщину, но нас никто не принуждал, то есть ты приходил, дрался.
Яўген не хавае, что удзельнічаць у сутычках было яму боязна. У большасці з іх ён быў у першых шэрагах.
Я шел, мне было всегда страшно, но тем не менее, я всегда видел за собой, за спиной вот ряд людей, настроенных не то что агрессивно, а воинственно. Они себя реализовывали, били себе подобных.
На думку Яўгена, бойкі за район пачаліся са спальных районов, якія засяляліся былымі вяскоўцамі. Гэтыя районы, зазначае ён, здаваліся без развитой социальной инфраструктуры.
И люди, которые приезжали с деревень, ничем больше не занимались, как только ходили в школу, в училище, в институт, на работу. Почему вот в спальных районах всегда больше преступлений? Опять же, анализирую иногда, потому что там собирается сброд. У них там ничего нету, никакой инфраструктуры, чтобы чем-то их занять.
Суразмоўца отзначае, что замирение от боек дзейнічала там, где вучылася моладзь. Звычайна біліся на танцпляцоўках, гэтых званых пятаках. Пра пачатак дамаўляліся аўтарытэты раёнаў, іх называлі асновамі. Былі нечаканыя ўварванні на тэрыторыю чужых раёнаў. Утвараліся і раённыя кааліцыі. Каліцыйныя бойкі, кажуць іх удзельнікі, адбываліся ў полі. Біліся групамі па 30-40 чалавек з аднаго боку. На дыскатэках бойкі распачыналіся звычайна пасля апошняга танцу, згадывае яшчэ адзін удзельнік раённых баталіяў Ігар. Ён хадзіў за шміттаўскіх. Прызнаецца, што не задумываўся, з чаго пачалася раённая міжусобіца.
Когда мне прыйшло время вліваться в этот коллектив, он уже был сложен, были уже определенные традиции, районы уже были поделены. И даже вот отследить, откуда это вот пошло, я даже сейчас не берусь.
Міліцыя, паводле суразмоўца, у часы боек за раёны не лютавала, хоць і мела свае спосабы іх утаймавання.
А если нас ловили на танцах і завадзілі в опорный пункт, былі такія дубінкі, маленькія, каротенькія, нас і па жопе лупілі, і пасередине валос выбрывалі машынкай паласу такую, і тебе прыходзілось в любом случае ісці уже стрічцца в парикмахерскую на лыс. На следующий вечер, если ты приходишь на танцы, и ты уже лысый, тебя уже никуда не пускали, тебя не спускали взгляд. Либо вызывали основу и говорили, слышь, вот твои вот там вчера нашкодзі, прыймі меры.
Ніхто суразмоўцаў не прыгадаў, калі згаслі баталіі за раёны. Пагадзіліся з думкай, што гэта адбылося на мяжы 1980-х-90-х гадоў. У той час, кажуць удзельнікі боек, у моладзі з'явіліся іншыя спосабы рэалізаваць сябе. Многія паспрабавалі сябе ў бізнесе. На пачатку 90-х нямала раённых аўтарытэтаў дабіліся ў ім поспехаў.
Да, многія ударыліся ў бізнес. В те времена бізнес прыносіў даход. Тогда у нас был стадион «Спартак» в Магілёве, и это был рынок большой. И на этом рынке мы встречались, даже моих, скажем так, врагов тогда по улице. Мы стояли вместе на одном рынке. Кстати, вот это была вещь такая хорошая, что обеспечивала много связей так между районами.
Ніводзін суразмоўцаў не згадаў сваіх аповедах, ці меў значэнне моўны аспект міжусобіц у горадзе. У сярэдзіне 80-х гадоў наплыў вяскоўцаў у горад спаў. Большасць тых, хто хадзіў біцца за район, былі гараджанамі ў першым пакаленні. Нецярпімасць новых гараджан да вяскоўцаў, да іхнай гаворкі часцей выяўлялася ў вучэльнях. Лёс удзельнікаў боек раён на раён склаўся па-рознаму. Для большасці часы ваяўнічай маладосці змяніліся завадской будзённасцю. Некаторыя займелі свой бізнес, а кагосьці жыццё кінула ў крымінал і ім давялося прайсці турэмныя калідоры.
А зараз яшчэ адна згадка і бойка на лузе з народнага альбому.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагарца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе. Сустрэліся неяк выпадкам на лузе. Юзік і Казік, Казік і Юзік. Казік спяшаўся і не павітаўся. Казик подкаст, далеко ты молчал, а Юзик покрылся,